говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа в эфир выйдет программа «Наш комментарий». Протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата, прокомментирует последние новости, связанные с обсуждением ситуации по введению тотального электронного надзора в обществе. Затем в нашем эфире программа «Православный университет. Беседы о древнерусской литературе», о творчестве Николая Васильевича Гоголя. Сегодня размышляет доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук Ольга Александровна Овчаренко. Во второй половине часа вас ждет очередной выпуск программы «Свыше о выше». Автор цикла «Доктор филологических наук» Варвара Каширина подготовила эту программу в рамках предстоящего в будущем году празднования 200-летия со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского.
В эфире православное радио «Радонеж». 7292 FM.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата, прокомментирует последние новости, связанные с обсуждением ситуации по введению тотального электронного надзора в обществе.
К сожалению, вновь обостряется ситуация, связанная с опасностью тотального электронного контроля, и на техническом уровне это обострение связано с тем, что, несмотря на заверение некоторых чиновников, выдача универсальных электронных карт идет в порядке, при котором достаточно сложно знать о том, что существует возможность отказа от универсальной электронной карты, и сам по себе отказ связан с определенными сложностями, о которых я сейчас скажу. В свое время были получены заверения в том, что в ближайшее время УЭК, то есть универсальная электронная карта, будет выдаваться сугубо добровольно. В принципе, так и происходит. Более того, было сказано, что пока массовая раздача карт будет вестись только в порядке эксперимента в 4 регионах. Но возникает следующая сложность. В частности, в Крыму, где люди не привыкли к спорам вокруг введения такого рода карты. Узнать о возможности отказа от карты достаточно сложно. Более того, чтобы отказаться от карты, нужно подписать заявление, которое предполагает согласие на обработку персональных данных. В некоторых случаях идет речь об указании СНИЛС. Люди отказываются, по крайней мере, некоторые люди, в принципе, от того, чтобы подписывать заявление с согласием на обработку персональных данных. У некоторых людей по принципиальным соображениям нет СНИЛС и ИНН. Поэтому мы будем ставить перед государством вопрос о том, чтобы форма заявления об отказе от выдачи карты была изменена, по крайней мере, для тех, которые не имеют с НИЛСНН и не желают, в принципе, давать согласие на обработку персональных данных. Впрочем, все это только частные вопросы, которые, как хочется надеяться, будут со временем разрешаться. Есть и более серьезные опасения, связанные с вопросом электронного контроля. Как мне представляется, сейчас мировая финансово-экономическая система переживает очень серьезный кризис. По сравнению с ним, кризис, который мы переживаем, мы уже в значительной степени пережили в России, это явление совсем другого порядка. Мы много пережили за 20 век и за последние 2-3 десятилетия. Даже временное падение рубля в 2 раза нас не так удивит. А вот любые серьезные колебания курса доллара могут стать очень серьезным вызовом для западной политической системы, могут просто ее обрушить. Конечно, люди, которые контролируют мировую финансовую систему, оторванную от реальных ценностей, от труда и его плодов, и поэтому очень уязвимую, это весьма неглупые люди, и они бесспорно просчитывают разные сценарии, которые помогли бы им пережить неизбежный крах западной финансовой экономики. Один из сценариев – это большая война, и не случайно сейчас многие стараются сделать все для того, чтобы на Евразийском континенте, в Центральной Азии, в Центральной и Восточной Европе, в других местах, в частности на Северном Кавказе и на ближневосточной части Евразийского континента, возникали ситуации управляемого хаоса, ситуации, которые можно будет назвать новой мировой войной, под которую можно будет списать любую экономическую чрезвычайщину, вплоть до отказа от доллара, обнуления всех долгов, введения тотального контроля тех или иных мировых центров над всеми финансовыми операциями и так далее. Второй сценарий – это попытка все-таки утвердить жесткую диктатуру западных экономических и политических элит, в том числе средствами электронного контроля. Для этого некоторые наши экономические и политические деятели, конечно, при руководящих указаниях Запада стараются сделать все, чтобы страна не создала несовместимую с западной систему хранения информации и ее обработки, систему экономических операций, в частности, финансовых операций. И поэтому нам сегодня нужно очень прямо поставить вопрос о том, нужна ли нам совместимость наших информационных и экономических процессов с теми, что происходит на Западе. Конечно, определенное международное сотрудничество нужно и неизбежно в современном мире, но любая уважающая себя страна стремится к тому, чтобы информационные и финансовые потоки, которые на самом деле задают систему власти в стране, были подконтрольны силам, которые находятся внутри страны, и только этим силам. Между прочим, в свое время мне говорили люди, работающие в ключевых государственных структурах, что Россия ставит перед собой задачу обеспечения информационной независимости как на уровне технологий и программ, так и на уровне, что называется, железа. Эта цель очень правильная. Я надеюсь, что она будет не только решительным образом поставлена, но и достигнута. Сейчас наверняка будет разворачиваться не просто спор, а своего рода глобальное противостояние вокруг вопроса о том, кто контролирует информацию о жизни людей, об экономических процессах. И нам нужно ясно сказать, что попытки организации такого контроля на основе международной прозрачности всех процессов – это прямая угроза нашей свободе, это прямая угроза того, что мы сохраним способность самостоятельно делать свой исторический, нравственный, общественный выбор.
Прослушайте наше объявление. Православная выставка «Рождественский дар» будет проходить с 23 по 29 декабря на ВВЦ в павильоне 69. Изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, православная литература, архитектурные мастерские, швейные, ювелирные изделия, подарки на Рождество и Новый год, продукции монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем в павильоне 69. Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает с детьми от 3 лет на рождественские елки 8, 9 и 10 января. Два раза в день в 11 и 14 часов. Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. До станции метро Третьяковская и Новокузнецкая. В программе вертепные представления коллектива «Ромашкинская слободка». У елки Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами и подарками и многое другое. Многодетным семьям скидки. Заявки просьба подавать заранее по телефону 8495-953-0168 и 951-2951. Повторяем, 8495-953-0168 и 951-2951. Вниманию жителей Ростова-на-Дону. Выставка-ярмарка «Дон православный» пройдет в городе Ростове-на-Дону с 14 по 19 января. Вы можете помолиться у редких святынь икон со всего мира, ежедневные молебны у Большого соборного мощевика с мощами 32 святых. Состоится живая постановка праздника Рождества Христова. На выставке-ярмарке вам будут предложены иконы, ювелирные изделия, книги и музыка. Приходите на выставку с 14 по 19 января Virtual Expo Ростов-на-Дону.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии святейшего патриарха Кирилла, Владимира, Дмитрия, болящего Виктора, Виктора, болящей Надежды, младенца Анны, младенца Ксении, Анны, Дмитрия, Александра, Владимира, Татьяны, Аполлинарии, монахини Екатерины, Николая, Ольги, Александра, Николая, от раковицы Ксении, младенца Даниила, Натальи, Фаины, Олега, Анатолия, Виктора, Иоанна, Михаила, Антония, Татьяны, Валентины, Владимира, Григория, Екатерины, Марии, Владимира, болящей Любови, Сергия, Валентины, Тамары, болящей Галины, Екатерины, младенца Даниила, младенца Дарьи, болящего Олега, Анны, Никиты, Анастасии, Марии, младенца Ольги, младенца Ксении, болящей Натальи, Дарьи, болящего Александра, Валентины, Людмилы, иеромонаха Амвросия, Владимира, Натальи, Евгения, Галины, болящей Татьяны, Владимира, Татьяны, Александра, Владимира, Георгия, Клавдии, Марины, болящей Раисы, болящей Марии, Марии, от раковицы Анастасии, младенца Ангелины, Михаила, Игоря, Игоря, Лидии, Екатерины, Михаила, отрока Александра, Евгения, Ильи, Николая, Ольги, Натальи, Инны, Александры, тяжкоболящего Сергия, Галины, Валерия, Татьяны, Игоря, Марии, Анны, Сергия, младенца Никиты, младенца Тимофея, Сергия и Анны. Спаси, Господи!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Православный университет. Беседы о древнерусской литературе. В студии радио «Радонеж» доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук Ольга Александровна Овчаренко.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем серию передач «Православный университет». В эфире доктор филологических наук Ольга Александровна Овчаренко. И сегодня мы побеседуем о творческом пути Николая Васильевича Гоголя. Фигура очень актуальная, потому что, как вы знаете, родился он на Украине, писал по-русски. То есть в какой-то степени это такой же голос Луганской и Донецкой земли, но вот с проекцией на наше прошлое. К 1831 году относится знакомство Гоголя с Пушкиным, которое было решающим в его творческой судьбе. И в 1831-32 годах создаются повести и рассказы, вошедшие в цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки». И я бы хотела констатировать несомненное присутствие демонического начала в художественном мире Гоголя. О нем можно было бы сказать словами Достоевского: «Здесь дьявол с Богом борется, и поле битвы – душа человеческая». Так в Сорочинской ярмарке ярмарка устраивается на чертовом месте. В вечере накануне Ивана Купала колдун Басаврюк подкидывает Петрусю золото, и тот женится на пидорке. Вскоре он сходит с ума и погибает, а она становится в лавре монахиней. В «Майской ночи» фигурирует ведьма, из-за которой утопилась паночка. Но все разрешается комически, потому что есть здоровые силы, противостоящие чертобесию. Вот мы видим эти здоровые силы в повести «Ночь перед Рождеством». Там есть такие положительные герои, как Вакула, Оксана, Екатерина. А вот в «Страшной мести» Данила погибает, Катерина сходит с ума, и все это из-за того, что осуществляется месть Ивана Петру, но и Ивану нет счастья. «Вечера на хуторе» характеризуются народностью, в них изображены вольные, еще не закрепощенные казаки. А в 1835 году выходит в свет сборник «Миргород», куда входят такие произведения, как «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Вий», повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Мне кажется, что «Тарас Бульба» – это лучшее произведение Гоголя. Не «Мертвые души», не «Ревизор», а именно повесть «Тарас Бульба». И она, конечно, имеет остро современное звучание. Рассказывается, как выглядит и что представляет из себя Тарас. Тарас был один из числа коренных старых полковников. Весь был он создан для бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего нрава. Тогда влияние Польши начинало уже сказываться на русском дворянстве. Многие перенимали уже польские обычаи, заводили роскошь, великолепные прислуги, соколов, ловчих, обеды, дворы. Тарасу было это не по сердцу. Он любил простую жизнь казаков и перессорился с теми из своих товарищей, которые были наклонны к варшавской стороне, называя их холопами польских панов. Вечно неугомонный, он считал себя законным защитником православия. Самоуправно входил в села, где только жаловались на притеснение арендаторов и на прибавку новых пошлин с дыма. А вот речь Тараса Бульбы о товариществе. Знаменитая речь о том, что такое товарищество. «Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от отцов и дедов, в какой части у всех была земля наша. И грекам дала знать себя, и Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, свои князья, а не католические недоверки. Все взяли бусурманы, все пропало». Только остались мы сирые, да как вдовица после крепкого мужа, сирая такая же, как и мы, земля наша. Вот в какое время подали мы товарищу руку на братство. Вот на чем стоит наше товарищество. Нет уз святее товарищества. Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы, любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может, один только человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в русской земле, не было таких товарищей. Нет, братцы, так любить, как русская душа, любить не то, чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что не есть в тебе. «А», — сказал Тарас, и махнул рукой, и потряс седою головою, и усом моргнул, и сказал: «Нет, так любить никто не может. Знаю, подло завелось теперь на земле нашей. Думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды, да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их. Перенимают черт знает какие бусурманские обычаи, гнушаются языком своим, свой своим не хочет говорить, свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость польского магната, который желтым чоботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства, но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, и ударится он горемычной полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит в русской земле товарищество. Уж если на то пошло, чтобы умирать, так никому ж из них не доведется так умирать. Никому, никому. Не хватит у них на то мышиной натуры их. И вот как умирают казаки. Перед смертью Моисей Шило говорит: «Прощайте, паны, братья, товарищи! Пусть же стоит на вечные времена православная русская земля, и будет ей вечная честь». Степан Гуско: «Пусть же пропадут все враги, и ликует вечные веки русская земля». Казак Бавдюк: «Пусть же славится до конца века русская земля». Атаман Балабан: «Сдается мне, паны, браты, умираю хорошую смертью. Семерых изрубил, девятерых копьем исколол. Пусть же цветет вечно русская земля». А вот отношение к предательству. Тарас даже не разрешает Остапу предать тело Андрия, его брата, земле. И вот как мстит Тарас за смерть Остапа, своего старшего сына. Отыскался след Тарасов. 120 тысяч казацкого войска показалось на границах Украины. Это уже не была какая-нибудь малая часть или отряд, выступивший на добычу или на угон за татарами. Нет, поднялась вся нация, ибо переполнилось терпение народа. Поднялась отмстить за посмеяние прав своих, за позорное унижение своих нравов, за оскорбление веры предков и святого обычая, за посрамление церквей, за бесчинство чужеземных панов, за угнетение, за унию, за позорное владычество жидовства на христианской земле, за все, что копило и сугубило с давних времен суровую ненависть казака. И перед тем, как поляки его сжигают, Тарас говорит: «Что, взяли чертовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся казак? Постойте же, придет время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера. Уже и теперь чуют дальние и близкие народы. Поднимается из русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему». Ну вот, когда я читаю Тараса Бульбу, я вспоминаю своего отца и своего деда, которые были украинцами, родом из Херсонской губернии, но они были переселены в Среднюю Азию, и там мой папа родился в украинском селе. Они дома всегда говорили по-русски, причем папа говорил даже со старомосковским произношением. Поскольку он был влиятельным человеком, украинцы ему привозили всякие словари и буквари украинской мовы. Он обычно их ликвидировал, дома не держал, чтобы не вводить детей в соблазн. Он считал, что украинцы и русские – это один народ, и не отделял судьбу Украины от судьбы России. И это же ему завещал мой дед. Интересно, что в повести «Тарас Бульба» фактически нет черта. А вот в 1835 году создаются петербургские повести Гоголя. Повесть «Невский проспект» Пушкин считал лучшей повестью Гоголя. Мы помним, что в ней художник Пискарев кончает с собой, узнав, что его возлюбленная – содержанка. А другой герой, поручик Пирогов, быстро утешается. В этот цикл входят повести «Портрет», «Нос», «Коляска», «Записки сумасшедшего», «Шинель». В 1835 году создается пьеса «Ревизор». Гоголь говорит: «В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем». Но в его же театральном разъезде дама говорит о «Ревизоре»: «Послушайте, посоветуйте автору, чтобы он вывел хоть одного честного человека. Скажите ему, что об этом его просят». а автор пьесы говорит: «Мне жаль, что никто не заметил честного лица, бывшего в моей пьесе. Это честное, благородное лицо был смех». Ну и вспомним знаменитые слова Николая I: «Здесь досталось всем, а больше всех мне». Еще я хочу вспомнить слова Городничего, который приказывает в связи с приездом ревизора: «Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную веху. Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя». Ну и вот в 1835-1840 годах Гоголь создает поэму, как он называет это произведение, «Мертвые души». Почему поэма? Потому что чувствует родство мертвых душ с Илиадой и Одиссеей, а вообще замысел восходит к традиции божественной комедии Данте. Гоголь хотел показать ад, чистилище и рай. И вот первый том – это ад. Второй том создавался в 1840-45 годах. Это 45-й год, первое сожжение. Потом Гоголь работал над ним в 45-52 годах. А в 1835 году Гоголь говорит в письме к Пушкину: «Мне хочется в этом романе показать, хотя с одного боку, всю Русь». И Пушкин, который, прослушав чтение «Мертвых душ», сказал: «Боже, как грустна наша Россия». Ну, Гоголь и сам сознавал, что слишком большая концентрация отрицательных персонажей появилась в первом томе «Мертвых душ». И в 1846 году он пишет в предисловии ко второму изданию поэмы: «Лучшие люди и характеры будут в других частях. В этой книге многое описано неверно». Но все-таки вот какой-то такой положительный заряд, который есть в произведении, прочитывается в лирических отступлениях поэмы. Ну вот знаменитое отступление о двух писателях. «Счастлив писатель, который мимо характеров скучных, противных, поражающих печальную свою действительностью, приближается к характерам, являющим высокое достоинство человека, который из великого омута ежедневно вращающих образов избрал одни немногие исключения». И так далее. Гоголь – другой тип писателя. Но не таков удел и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами, и чего не зрят равнодушные очи, всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога. Ему не собрать народных рукоплесканий, ему не зреть признательных слез и единодушного восторга взволнованных им душ. К нему не полетит навстречу 16-летняя девушка, закружившуюся головою. Не признает всего современный суд и все обратит в упрек и поношение непризнанному писателю. И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы». Хотелось бы вспомнить еще одно лирическое отступление. «Русь, чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так? И зачем все, что не есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи? И еще, полное недоумение, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль пред твоим пространством. Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родится беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшную силой отразясь во глубине моей. Неестественной властью осветились мои очи. У, какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!» И дальше сравнение Руси с птицей-тройкой. «Эх, тройка, птица-тройка, кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровным гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не заребит тебе в очи. Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром разорванный в куски воздух, летит мимо все, что не есть на земле, и, косясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства. Так вот, стоит проблема положительного героя поэмы на то, что на Руси может родиться богатырь, Гоголь намекает в лирических отступлениях. И он говорит: «Может быть, в сей же самой повести почуются иные, еще доселе небранные струны, предстанет несметное богатство русского духа, пройдет муж, одаренный божескими доблестями, или чудная русская девица». Ну, посмотрим, какие положительные характеры смог изобразить писатель во втором томе. Там есть помещик Тентетников, который занят серьезно сочинением, долженствовавшим обнять всю Россию со всех точек, с гражданской, политической, религиозной, философической. Его должны были арестовать и отправить в Сибирь, а за ним должна была направиться Уленька, дочь его соседа, генерала Бетрищева, девушка, которую он полюбил. Есть помещик Костанжогла. О нем сказано, что у Костанжогла есть кабинет, но его в кабинете никогда не бывает. Он в основном в полях вместе с народом. Костанжогла говорит: «Думают, как просветить мужика. Да ты сделай его прежде богатым да хорошим хозяином, а там он сам выучится. В земледельческом звании человек нравственнее, чище, благороднее, выше. Чтоб в основании легло хлебопашество, вот что, фабрики заведутся сами собой». Но это немножко, конечно, утопическая теория. Дальше есть там Александр Петрович, воспитатель Тентетникова, глава, как говорят литературоведы, лицея утопии. Что там преподавалось в этом лицее? Сказано так: «Из наук была избрана только та, что способна образовать из человека гражданина земли своей». И есть там откупщик Муразов, который нажил состояние безукоризненными средствами, что, конечно, очень сомнительно. Интересно, что у Гоголя была тяга к земному претворению христианского идеала, и книга «Выбранные места из переписки с друзьями» открывалась его завещанием, в котором он, в частности, говорил, что он просит его сразу не хоронить, потому что у него бывают такие душевные состояния, что он как бы впадает в летаргический сон. А заканчивается книга изображением светлого Христова воскресения. Но, например, Белинский, который написал знаменитое письмо Гоголю, он воспринял эту книгу прежде всего как отрицание мертвых душ. И поэтому он, во-первых, определил основные задачи России в письме к Гоголю, как уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть. Но в этом же письме он призвал Гоголя с искренним смирением отречься от последней вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые бы напомнили ваши прежние. Так что умирал Гоголь неспокойно, не с сознанием исполненного долга, а наоборот, сжигая второй том «Мертвых душ» и считая, что он, в общем, во многом виноват перед своей страной и перед своим народом. На этом я прощаюсь с вами. В эфире была доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Ольга Овчаренко. Благодарю за внимание.
Прозвучала передача из цикла «Православный университет. Беседы о древнерусской литературе». В студии радио «Радонеж» была доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук Ольга Александровна Овчаренко.
Свыше, а выше. Двухсотлетию со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского. Православие – наставник. Подготовка к юбилею святителя Феофана. В 2015 году исполняется 200 лет со дня рождения великого подвижника и богослова Русской Православной Церкви, святителя Феофана, затворника Вышинского, прославленного в лике святых в 1988 году на Поместном соборе Русской Православной Церкви, посвященном тысячелетию крещения Руси. В Успенской Вышинской пустыне, недалеко от города Шацка Рязанской области, святитель провел 28 лет, из них 22 года в строгом затворе. Здесь были написаны самые известные его творения, основная мысль которых – как человеку найти свой путь ко спасению, к достижению Царства Небесного. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, празднование юбилея будет отмечаться на общецерковном уровне. В 2015 году ожидается прибытие святейшего патриарха на Рязанскую землю, где пройдут основные юбилейные торжества. Юбилейные торжества, в подготовке которых участвуют представители как церковной, так и светской власти, дают прекрасную возможность рассказать о духовном наследии Феофана Затворника многим людям, привлечь внимание к Рязанскому краю, восстановить замечательный памятник культуры Вышинскую обитель, так горячо любимую святителем, место его сокровенных молитвенных подвигов. В рамках подготовки к юбилею создан и активно работает оргкомитет по подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения святителя Феофана, который возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Рабочую группу по подготовке к празднованию возглавляет губернатор Рязанской области Олег Иванович Ковалев. Члены рабочей группы проводят большую работу, чтобы достойно встретить многочисленных гостей и паломников, которые прибудут на юбилей. Заседания рабочей группы проходят не только в Рязани, но и непосредственно в Успенском Вышинском монастыре. И сегодня о работе правительства Рязанской области по подготовке к юбилею мы попросили рассказать губернатора Рязанской области Олега Ивановича Ковалева.
Это и престиж, это и историческая память, это и культура наша традиционная российская. Все это вместе идет в пользу региона. Потому что это все дает возможности развития, в том числе и туризма, в том числе и паломнического туризма. В июне 2015 года состоятся торжества, посвященные юбилею. Мы очень рады, что Рязанская область удостоена такой чести быть в числе организаторов этих торжеств, посвященных 200-летию святителя. Мы активно проводим работу по подготовке к юбилею. Эта знаменательная дата будет отмечаться в российском масштабе. Поэтому мы определили круг задач, которые необходимо решить в свете подготовки. Совместно с митрополией проводим мероприятия по популяризации духовного наследия Феофана Затворника и сохранения объектов Вышинского монастыря. Многие гости приедут туда на торжество, поэтому мы занимаемся и благоустройством, и дорогами, и занимаемся коммуникациями. И там есть проблемы и с электроэнергетикой, и с водой. Все это мы делаем. делаем для того, чтобы достойно принять гостей, паломников, показать им достопримечательные места наши, не оставить их равнодушным к региону и заронить им капельку любви к Рязанской области, в том числе, используя этот повод.
У святителя Феофана есть такие строки, которые по праву можно отнести к нему самому. Умершие продолжают и на земле жить, в памяти живущих, через добрые дела свои. Духовное наследие святителя Феофана, через которое многие находят свой путь к Богу, ко спасению, обширно. Это и оригинальные сочинения, и переводы, и толкования на священные писания. В 2010 году в издательском совете Русской Православной Церкви создан научно-редакционный совет по изданию полного собрания творений святителя Феофана, затворника Вышинского, который на современном научном уровне проводит работу по подготовке к изданию 40-томного собрания творений святителя. Вот уже больше 4 лет идет интенсивная работа над этим изданием, о котором мы попросили рассказать ответственного секретаря научно-редакционного совета Сергея Владимировича Лизунова.
Полное собрание творений святителя Феофана, затворника в 40 томах, включает фактически все письменное наследие святителя. Это не только его издававшиеся произведения, но и неизданные, сохранившиеся в материалах архива Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне. Действительно, святитель Феофан – один из самых плодовитых русских писателей, не только духовных писателей, но и писателей вообще. И его наследие, как представлялось еще совсем недавно, очень хорошо было представлено в публикациях и изданиях. Но на самом деле, после изучения архивных материалов, выяснилось, что около 30%, так сказать, его наследия творческого неизвестно. И вот сейчас все эти материалы увидят свет. Это, конечно, не только произведения, переводы, которые никогда не издавались, но это и черновики, различные фрагменты произведений, какие-то записи, которые свидетельствуют о работе святителя Феофана над переводами святых отцов и добротолюбием. Почему издание полного собрания творений святителя Феофана в 40 томах является новым для русской церкви? Дело в том, что это издание основано на принципах современной филологической науки, на принципах современной текстологии. При подготовке издания нами использовались все дореволюционные публикации и издания творений святителя Феофана. Далее эти издания и публикации анализировались, обобщались, и среди них выбиралась наиболее близкая к авторскому замыслу, наиболее авторитетная редакция, так называемый канонический текст. К этой редакции подводились различные варианты и разночтения по другим редакциям. Каждый том нашего издания снабжен специальной текстологической справкой. Ну и кроме того, происходила расшифровка рукописей. Более 100 рукописей творений святителя сохранилось только в Феофановском архиве на Афоне. Вот эти рукописи расшифровывались и также вводились либо в качестве основной редакции, либо, если мы имеем дело с уже публиковавшимися произведениями, эти рукописи, разночтения, варианты из них сводились в разночтения и варианты к основной редакции. Кроме того, помимо вариантов, разночтений выявлялись и различные редакции тех или иных произведений. И, кроме того, каждый том нашего издания снабжается комментарием. Это комментарий и богословский, и комментарий церковно-исторический, так называемый реальный. Конечно же, каждый том также снабжается аппаратом научно-справочным. Это указатели, алфавитный указатель, указатель географических названий, предметно-богословский указатель, указатель цитат из Священного Писания. Кроме того, предусмотрен отдельный том указателей. Вот я думаю, что такого издания, которое бы прежде всего учитывало все варианты текст этого великого русского отца и учителя церкви, как и других русских учителей церкви, у нас пока не было.
Издание имеет несколько серий. Расскажите, пожалуйста, о них.
Дело в том, что наше издание делится на три основные серии, а каждая серия делится еще, соответственно, на несколько разделов. Ну, я скажу об основных сериях. Первое – оригинальные произведения, то есть, собственно, те творения, которые были написаны самим святителем Феофаном. Вторая – переводы. И здесь две части. Это переводы, с одной стороны, и с другой стороны – добротолюбие, русское добротолюбие, которое сложно назвать переводом. Это скорее переложение греческого добротолюбия, и здесь наблюдается очень сильное авторское вмешательство святителя Феофана. Поэтому можно даже сказать, что русское добротолюбие – это добротолюбие, написанное, созданное святителем Феофаном Затворником. И третья серия – это письма. В рамках каждой серии мы старались соблюдать, велико возможно, хронологический принцип. Хронологический принцип – это принцип любого научного издания.
В состав научно-редакционного совета входят как представители светской, так и церковной науки. Расскажите, пожалуйста, об опыте такого взаимодействия.
Да, это действительно очень интересный опыт взаимодействия церковных и светских ученых. Это объясняется многими причинами. И, конечно, очень важно, что нас, светских специалистов и представителей церковной науки, здесь объединило имя святителя Феофана. Научно-редакционный совет возглавляет председатель издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент. И действительно, владыка-митрополит очень многое лично сделал для того, чтобы объединить ученых и для того, чтобы это издание состоялось, для того, чтобы эта работа шла и продолжилась. В состав научно-редакционного совета входит заведующий отделом русской классической литературы Института мировой литературы Академии наук, профессор, доктор филологических наук, очень известный ученый Марина Ивановна Щербакова, профессор Московского педагогического государственного университета Евгения Васильевна Николаева, доктор филологических наук. Текстологическую работу в рамках научно-редакционного совета возглавили специалисты из текстологической лаборатории Петрозаводского государственного университета. Эту лабораторию возглавляет, ну, пожалуй, один из крупнейших русских филологов, президент теперь уже Международного общества Федора Михайловича Достоевского Владимир Николаевич Захаров, а его ученик, кандидат филологических наук Николай Иванович Соболев, преподаватель Петрозаводского государственного университета, является непосредственным руководителем текстологической группы нашего научно-редакционного совета. А группа эта весьма обширная. В нее входят специалисты, филологи, русисты, не только русисты, но и классики. Всего их 19 человек, только текстологов. И другие видные ученые-филологи, а также историки, архивисты, представители русских духовных школ, специалисты в области богословия. И мне представляется, что опыт такого сотрудничества, взаимодействия очень бы пригодился и при подготовке других изданий.
Когда можно ожидать появления в печати этого уникального многотомного издания творений святителя Феофана?
Ну, в настоящее время работа продолжается. Подготовлено уже 26 томов полного собрания творений святителя Феофана. Каждый том, нужно сказать, будет состоять из двух, а иногда и более книг. Всего у нас предполагается издать 40 томов, как я уже говорил. Первые 24 тома. Электронную публикацию этих томов можно видеть на специальном сайте полного собрания творений святителя Феофана Затворника theofanica.ru. Если вы туда зайдете, на главную страницу, вы увидите там в таком анимированном виде выложены обложки этих томов. Вы можете нажать на соответствующий том, и перед вами откроется текст. Текст в дореволюционной орфографии. Это тоже один из принципов нашего издания – следование дореволюционной орфографии. Мы планируем к концу этого года началу следующего года подготовить 37 томов, и, может быть, некоторых смутит некоторая разница в цифрах, 26 томов и 37 томов. Но дело в том, что сейчас очень усиленно работает наша текстологическая группа, немаленькая, 19 человек, и они должны подготовить эти тома к началу следующего года. И в 2015 году мы планируем подготовить серию «Письма» и таким образом завершить наше издание. Но помимо самого издания, полного собрания творений святителя Феофана, нашим научно-редакционным советом, заместителем председателя научно-редакционного совета Марины Ивановны Щербаковой, подготовлены первый и второй тома летописи жизни и творений святителя Феофана. Всего предполагается выпустить 5 томов летописи. Что такое летопись? В хронологическом порядке по годам, месяцам, а иногда и дням прослеживается жизнь, деятельность и творческая работа, что для нас очень важно, того или иного писателя. Но в данном случае святителя Феофана, замечательного духовного писателя. Летопись снабжена примечаниями подстраничными, в которых практически все персоналии, те люди, с которыми так или иначе была связана судьба, служение и деятельность творческая святителя Феофана, все эти персоналии раскрыты, дана о каждом из них краткая биографическая справка. Вот первый том летописи планируется к изданию в 2015 году. Ну а в целом все издание, как я уже сказал, планируется завершить в 2015 году. И далее оно будет распространяться по подписке. Можно будет подписаться на это издание и купить его полностью. Все тома и летопись.
Основные юбилейные торжества пройдут в Успенском Вышинском монастыре, где святитель Феофан провел 28 лет, из них 22 года в строгом затворе. А выше святитель всегда писал с большим благоговением. Монахи служат преусердно, если уж самим не удастся на небо, небо к себе тянут. Недаром святитель Феофан говорил, что вышу можно променять только на Царство Небесное. За последние годы при поддержке правительства Российской Федерации, правительства Рязанской области, при участии спонсоров и благодетелей, Вышинский монастырь активно восстанавливается. О том, как идет восстановление этой жемчужины Рязанского края и как монастырь готовится к юбилею, мы говорим с настоятельницей обители, игуменей Верой. Матушка Вера, какие мероприятия проводятся в монастыре в рамках подготовки к юбилею?
Любое торжество, то ли обители, то ли семьи, то ли личная какая-то дата человека, оно является очень большим стимулом для какого-то преобразования. Люди испокон веков к торжествам готовились особо. Так же происходит и в нашей обители. Мы должны принять большое количество людей. Мы должны позаботиться о том, чтобы им было удобно и комфортно, чтобы то, ради чего они приехали, ради молитвы, они получили. Нужно привести в порядок храмы, нужно привести в порядок территорию. Поэтому одной из главных задач в рамках подготовки к празднованию было реставрация и благоустройство территории. Также нельзя провести большое праздничное событие, если об этом знает только узкий круг людей. Поэтому, готовясь торжеству, 200-летию со дня рождения святителя Феофана, мы постарались сделать многое, чтобы люди больше узнали о святителе, о его подвиге. С этой целью были предприняты крестные ходы по нашей необъятной стране, были проведены феофановские чтения, прошел духовный фестиваль «Путь ко спасению», ну и многое другое. Еще, конечно, не все закончено, но работа идет очень активно при поддержке правительства Рязанской области, правительства Российской Федерации, Поэтому мы надеемся, что все, что необходимо, мы сделаем.
В рамках подготовки к юбилею правительством Рязанской области, Успенским Вышинским монастырем проводится много мероприятий, направленных на то, чтобы как можно больше людей узнали о жизни и духовном подвиге святителя Феофана. В октябре этого года в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького была открыта выставка «Выше. Преутешительная и преблаженная обитель». Название выставки не случайно. Оно взято из высказывания самого святителя Феофана. Представить выставку мы попросили настоятельницу Вышинского монастыря игуменю Веру.
Идея выставки созрела уже несколько лет назад. И в основу легло то, что монастырь обладает огромным количеством фотографий, как архивных, так и уже современных. И есть совершенно удивительные фотографии. Вот очень меня поразили и очень нравятся фотографии, которые показывают совершенно удивительную природу Вышинскую. Ну, казалось бы, везде растут березы, везде есть ели, сосны. Но именно здесь, на Выше, они какие-то особенные, трогательные. И вот фотограф, профессиональный фотограф, а иногда даже непрофессиональный, часто имеет такую удачу, когда он запечатлевает такой момент, связанный или с восходом, или с закатом, или просто вот, знаете, заснеженность какая-то совершенно удивительная. И, конечно же, вот такие кадры хочется, чтобы они радовали не только тебя, когда ты перебираешь их у себя там в кабинете, в келье, а именно, чтобы они порадовали огромное количество людей. Но так как одни пейзажи – это не вся Выше, то есть они не могут отразить всей Выше, то, конечно же, к этому добавились фотографии, связанные с историей монастыря, с историей Возрождения. Вот, например, вы видите на выставке фотографию Казанского собора после долгих лет лихолетия. Это изувеченное, больное здание, которое подверглось совершенно каким-то варварским разрушениям даже не столько конкретно человека, как времени. Проваленные своды, обрушенные колонны. И рядом висит картина, на которой изображен Казанский собор восстановленный. Посмотрите, какой он радостный. Он рвется в небо, он соединяется с небом. И сегодня наши дети могут увидеть те памятники культуры, которые были вот в покалеченном состоянии и уже восстановленном. Поэтому мы надеялись, что эта выставка, она поможет нашим современникам и особенно молодежи, детям узнать лучше свой родной край и полюбить те места, которые были очень любимы святителем Феофаном.
В январе 2015 года выставка «Выше. Преутешительная и преблаженная обитель» откроется в Москве в храме Христа Спасителя, а затем в течение всего 2015 года будет работать в различных муниципальных образованиях Рязанской области. Выставку ждут в Скопине, Касимове, Сасове и других городах. Многие люди смогут увидеть небесную красоту этого места, где поневоле вспоминаются слова самого святителя, который писал: «Выше стоит, и ворота отворены. Когда не благословит Господь посетить ее для богомолья, всегда найдете ее готовую принять вас, утешить и освежить».